В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схиновали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Затяжная мечта. Бедзин Иванишвили рассказал о подозрительно далеко идущих планах.
Твердо верим, что правильной экономической политикой, единством и самоотверженным трудом, профессионализмом мы эту проблему успешно преодолеем.
Тюрьма как высшая мера. В Южной Осетии продолжается кризис, вызванный убийством в СИЗО Инала Джабиева.
Прошло уже больше месяца со дня убийства Инала Джабиева, и мы до сих пор не видим какого-то просветления в расследовании.
Крайне скорая помощь. Главный санврач Абхазии о переходе пандемии на новый уровень.
Заболеваемость растет, срочных исследований становится все больше и больше. И люди, от этого исследования зависит их жизнь. Будут они госпитализированы в Гутаутский госпиталь или не будут.
Все это, а также грузинский Минюст не заметил еврокомпромисса, что на самом деле происходит с грузинскими исками к России. Сентябрь, пора короны, подводим месячные итоги пандемии в Грузии. Подводим итоги недели в Абхазии с Изидой Чания и в Южной Осетии с Муратом Гукимуховым. Проданный интернет, что грозит провайдеру «Кавказос Онлайн». Рубрики «Обзор прессы» и «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
У президента США Дональда Трампа наблюдаются умеренные симптомы коронавирусной инфекции. Об этом сообщают агентства в пятницу со ссылкой на сотрудника Белого дома. Как сказали «Нью-Йорк Таймс», два источника в администрации, речь идет о симптомах простудного заболевания. Трамп в ночь на пятницу сообщил, что он и его жена Мелания инфицированы коронавирусом. Как написал он в Твиттере, они с женой, получив результаты теста, отправились в карантин. Лечащий врач Трампа сообщил, что в настоящий момент президент чувствует себя хорошо и нет необходимости передавать какие-либо его полномочия вице-президенту. Однако график Трампа пересмотрен, и публичные мероприятия из него исключены. У вице-президента Майкла Пенса коронавирус не обнаружен. Ранее стало известно о том, что это же заболевание выявлено у помощницы президента Хоуп Хиггс, после чего Трамп с женой сдали анализы, давшие положительный результат. Необходимость карантина вносит серьезные коррективы в планы Трампа, который будет вынужден в ближайшее время отказаться от предвыборных встреч и других мероприятий. Ереван готов к переговорам по прекращению огня в самопровозглашенном Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ на основе соглашений 94-95 годов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Армении. В заявлении армянский МИД осудил применение силы со стороны Азербайджана против Нагорного Карабаха и участие Турции в боевых действиях против Армении. Ереван привержен к решению конфликта мирным путем, но будет решительно отражать агрессию Азербайджана, подчеркивает в заявлении. Баку заявление армянского МИДа пока не прокомментировал. Минобороны Азербайджана сообщило, что к утру пятницы 2 октября азербайджанские военные заняли стратегические высоты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. То, что бои вдоль границы с непризнанной республикой продолжались всю ночь, подтвердило и Министерство обороны Армении. В пятницу боевые действия продолжились. Минобороны Армении сообщило об обстреле Степанакерта, столицы самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Из артиллерии в результате, как сообщается, есть множество раненых. Сообщения об обстреле подтверждают зарубежные журналисты, которые находились в городе. Любые заявления о возможной военной поддержке одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе носят провокационный характер. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает ИТАР-ТАСС. «Мы не будем это комментировать», — ответил он на вопрос про заочный диалог Армении и Турции об участии турецких военных в конфликте.
Ряд этих высказываний, вот упомянутые публикации, мы считаем оскорбительными. Абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми. Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы. И они не квази, не маргинальные, а настоящая оппозиция. Вот. И именно поэтому, исходя из того, что я сказал, мы не считаем возможным участвовать в какой-либо дискуссии в дальнейшем. И в дальнейшем не имеем в виду делать какие-то комментарии или заявления на этот счет.
При этом представитель Кремля воздержался от комментариев относительно заявления российского МИДа, где утверждал, что Россия озабочена поступающими сведениями о переброске боевиков из Сирии и Ливии в зону Нагорно-Карабахского конфликта для участия в боевых действиях. Минфин США ввел санкции в отношении 8 граждан Белоруссии, сообщается на сайте американского ведомства. В списке в том числе секретарь ЦИК Белоруссии, заместитель командующего внутренними войсками МВД, глава МВД республики. Перед этим лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали план введения санкций в отношении примерно 40 белорусских чиновников, на которых возлагают ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов 9 августа и применение насилия в отношении участников мирных массовых протестов. Александра Лукашенко, о победе которого на выборах объявил ЦИК Беларуси, в санкционном списке ЕС сейчас нет. Дипломаты отмечают, что Лукашенко могут добавить в перечень позднее. Евросоюз будет следить за ситуацией и ее развитием, подчеркнул председатель Европейского совета Шарль Мишель. Переговоры на саммите затянулись до глубокой ночи. В итоге его участникам удалось преодолеть разногласия, связанные с позицией Кипра, и принять долго откладываемый пакет мер по Беларуси. Белорусское руководство уже заявило, что с пятницы вводит в действие собственный санкционный список в ответ на визовые санкции ЕС. При этом в заявлении МИД Беларуси подчеркивается, что в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой этот список публиковаться не будет. Главный редактор нижегородского издания «Коза Пресс» Ирина Славина в пятницу подожгла себя у здания УВД по Нижегородской области в Нижнем Новгороде. Ранее в пятницу Славина написала в Фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Затяжная мечта. В Грузии обсуждается программная речь лидера грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Он и в этот раз не нарушил традицию и построил ее на противопоставлении правления своей партии правлению нацдвижения с Михаилом Саакашвили. Внимание аналитиков привлекло высказанное в речи намерение мечты внести заявку на членство в Евросоюзе к концу третьего избирательного срока в 2024 году. Почему они еще отметили явное желание Иванишвили долго оставаться у власти, расскажет Мзия Паритишвили.
Видимо, следуя высказыванию о том, что истина познается в сравнении, а в истории новейшей Грузии, кроме правления нацдвижения, особо не с чем и сравнивать, всю программную речь Бедзина Иванишвили построил именно на этом. В 36-минутном выступлении каждая тема начиналась с жесткой критики бывшей партии власти и на этом фоне контрастно-положительные достижения грузинской мечты. Иванишвили апеллировал, по его словам, к беспощадной статистике. Так общество узнало, что за 9 лет нацдвижение на здравоохранение потратило 2 700 000 000 лари, а грузинская мечта за 8 лет правления – 8 100 000 000 лари. Бедзина Иванишвили при этом делал паузы. Не только потому, что его перебивали аплодисментами около 20 раз. Текст был полон пафоса и высокопарных слов. Он часто всматривался то в него, то заглядывал в суфлер, чтобы сказать, к примеру, очень лукавая политическая команда, которая выродилась, потому что совершила множество зверств. Это про нацдвижение. Единственное мнение оппонентов, которое разделяет лидер правящей грузинской мечты, но только не нацдвижение. Это бедность, которая неуклонно растет, но опять же из-за политики бывших властей.
Мы смогли вывести 400 тысяч наших граждан из крайней бедности. У нас еще осталось за чертой крайней бедности более 700 тысяч человек. Это очень большое число. К сожалению, наша экономика не дает возможности, чтобы эту проблему преодолеть одним разом. Но мы твердо верим, что правильной экономической политикой и единством и самоотверженным трудом, профессионализмом мы эту проблему успешно преодолеем.
Но преодолеть эту проблему, опираясь на приведенные Иванишвили числа, грузинской мечте, как и любой другой силе, не удастся в течение следующих 4 лет. На это понадобится 14 лет. В отличие от прошлых лет, председатель грузинской мечты не назвал никаких точных дат. За него это сделали другие представители правящей силы. Спикер парламента Арчил Талаквадзе сообщил, что по истечении третьего избирательного срока в 2024 грузинская мечта внесет заявку на членство Грузии в Евросоюз. Евросоюз. Оппоненты власти сразу же обратили внимание, что тем самым мечта бронирует место и на четвертый срок правления. А если вспомнить, что в свое время Бедина Иванишвили часто говорил, что из политики намерен уйти в 2030-м, это предположение казалось вполне аргументированным. Оппозиционные политики, как и часть наблюдателей, обещания мечты сочли необоснованным предварительным пиар-ходом. Некоторые вспомнили, как нацдвижение Михаил Саакашвили манипулировали общественным мнением по поводу членства в НАТО и присвоения Грузии так называемого МАП. Высказывались опасения, что в Грузии увеличится евроскепсис. С учетом того, что Евросоюз не собирается расширяться, есть кризис с мигрантами, а теперь и тяжелые экономические условия, вызванные пандемией. Вспомнили и турецкий опыт, когда после длительного отказа Брюсселя на членство Евросоюза Анкара отказалась вообще выполнять какие-либо рекомендации. Так не считает директор Центра европейских исследований при фонде Рондели Каха Гогулашвили.
И этот вызов брошен самому себе, потому что вступление в ЕС – это 80% как минимум зависит от прогресса, который достигает сама страна на пути реформ, на пути трансформации, европеизации и развития своей же экономики, своего общества и обещания населению, что реформы будут проводиться в этом направлении. Я не вижу в этом ничего плохого, честно говоря. Если даже не будет через 2024 году Грузия готова к этому, то всегда можно будет отстрочить и сказать, что ну мы собирались, но вот из-за каких-то причин мы не готовы. Однако мы сделали вот это. И никакой прогресс на этом пути не теряется.
Конституционалист, профессор университета Ильи Котэчо-Корай обратил внимание на то, что Бедина Иванишвили, соответственно, его команда, не хотят расставаться с властью. С учетом того, что Грузия – парламентская страна, четких ограничений по поводу прибытия одной партии у власти нет. Но быть спокойным, как это в случае Германии и почти ее бессменным канцлером Ангелы Меркель, не приходится.
Формально и у нас вроде бы меняются премьер-министры, но на самом деле правит всем один человек – Бедина Иванишвили. Здесь очень важно, как пройдут выборы. Есть большой соблазн использовать средства административные, финансовые, чтобы остаться у власти. Представители грузинской мечты, наверное, пребывают в искушении, когда готовы использовать все рычаги, чтобы остаться у власти, пока смогут.
Хотя Котэчо-Корай надеется, что такого не произойдет, с учетом того, что у оппозиции, хотя она и слабая, все-таки есть шансы попасть в парламент. А в 2024-м эти шансы еще больше увеличатся. Выборы пройдут исключительно по пропорциональным спискам, что уже не дает правящей силе возможности оставаться у власти. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Системный кризис на этой неделе во всех своих проявлениях разыгрался в самопровозглашенной республике Южная Осетия. О кризисной неделе и главных событиях расскажет Мурат Гукимухов.
28 сентября прошел месяц со дня убийства от рук силовиков 30-летнего жителя Схинвала Инала Джабиева. На похоронах президент Анатолий Бибилов пообещал возмущенной общественности и родным молодого человека открытое объективное расследование этого преступления. Но, по словам вдовы Инала Джабиева Оксаны, это обещание пока остается невыполненным. Никаких подвижек в расследовании этого резонансного дела пока нет. Послушайте фрагмент ее беседы с моей коллегой Ириной Келексаевой.
Ну, ровным счетом ничего, потому что я не вижу никаких изменений. Продвижений тоже не вижу. Я у них спрашиваю, что у них нового. Пока ничего, молчат. Подозреваемые показания не дают. На той неделе из Владикавказа были приглашены два адвоката. Вы, наверное, слышали. Но даже после того, как у них сейчас есть адвокаты, я не знаю, дали ли они показания или нет, мне пока ничего не сообщили. Я вчера спрашивала у Куста Джоева, сказала, и он сказал, что они пока не готовы давать показания. Я не знаю, когда они будут готовы, время идет.
Пытки в югостинских узилищах – это норма. Норма, когда несчастных заставляют оговаривать себя и других фигурантов дела, когда фальсифицируют против них доказательства, подкидывают ложные улики. Так было, например, с делом Дмитрия Калоева. Его пытали, чтобы он взял на себя убийство пропавшего без вести человека. И даже когда выяснилось, что у Калоева 100% алиби, что пропавший скончался в Грузии, когда Калоев уже двое суток сидел в следственном изоляторе, следователи его не отпустили. Ему продолжили ломать жизнь, зная о его невиновности. Изъятые во время обыска на квартире патроны от газового пистолета следователи подменили боевыми и подвели под срок. И все это происходит в маленьком обществе, вместе пережившем войну. Для меня, как для стороннего наблюдателя, это самая большая загадка. Откуда в этих правоохранителях столько жестокости и пренебрежения к своим людям? Как можно взять и забить до смерти молодого парня, не пожалеть ни его родителей, ни его малолетних детей? Теперь президент обещает обществу объективное расследование. Но кто его будет проводить? Мы должны поверить, что система сама себя расследует и накажет? Мы должны поверить, что генпрокурор и президент были не в курсе происходящего расследования? Не знали, что оно незаконно удерживало почти неделю трех молодых людей? Мы должны поверить, что коллеги этих оперативников не слышали вопли истязаемых парней? Неужели действительно кто-то в это поверит? Очевидно, что ни о каком объективном расследовании речь идти не может. Максимум, что могут предложить обществу, демонстративное наказание нескольких исполнителей, допустивших производственные брак. Вот Калоева мучили аккуратно, несмотря на то, что он был после операции, его до смерти не забили, а с Джабиевым оплошали. Почему так? Торопились? Тогда кто торопил? Кто ждал результата? Кто бенефициар этого расследования? Что должно было произойти после так называемого раскрытия преступления? По чью душу затеяли весь этот цирк? Неужели действительно кто-то верит, что следствие выяснит все эти обстоятельства, а не ограничится сроком для нескольких оперов? Полагаю, и депутаты, требующие открытого расследования дела Джабиева, на это особо не рассчитывают. Я бы так охарактеризовал диспозицию заинтересованных сторон вокруг этого дела. Очевидно, что политическое руководство и назначенное им в кавычках объективное следствие ждут, пока общественное внимание не будет ослаблено, пока это дело не уйдет с повестки дня. Расчет на то, что общество в принципе не способно к длительной мобилизации, оно быстро устает и теряет интерес. Тогда можно будет выйти из этой истории с минимальными потерями. В свою очередь депутатская группа, настаивающая на открытом расследовании, не может не понимать, что расследовать полностью это дело не получится, ни при этом политическом режиме и ни этим составом силовиков. Их задача в другом – ослабить давление власти на общество, остановить эту аферу с покушением на министра внутренних дел Игоря Нанеева, с возбуждением новых и возобновлением старых уголовных дел, глухарей, которым грозит еще одно, в кавычках, объективное расследование. Потому что еще до его результатов президент анонсирует в качестве виновных лидеров оппозиции. Все это похоже на некий план по сворачиванию политической конкуренции в республике и закручиванию гаек, попытки навязать обществу российскую модель управления. Депутаты пытаются применить самый простой способ, чтобы хотя бы на время остановить эту экспансию. Отправить в отставку генпрокурора, министров юстиции и внутренних дел. Держать на контроле расследование дела об убийстве Инала Джабиева. Напомню, после убийства Инала Джабиева 23 из 34 депутатов подписали обращение к президенту Бибилову с просьбой отправить генерального прокурора Урзумага Джагаева в отставку как ответственного за это преступление. 25 депутатов проголосовали за это обращение, а 17 депутатов заявили, что приостанавливают свою деятельность в законодательном собрании, пока генпрокурор не уйдет в отставку. Срок действия ультиматума 2 месяца, потому что если за этот срок парламент не сможет собраться, действующий созыв считается сложившим свои полномочия. Приблизительно половина этого срока уже прошла. 29 сентября спикер парламента Алан Тадаев собрал депутатов, чтобы еще раз услышать их позицию, говорит участник встречи депутат Давид Санакоев.
Мы еще раз поговорили и наше решение о том, что необходимо увольнять генпрокурора, потому что совсем объективно есть очень много вопросов, несостыковок, и понятно, что уже прошел почти месяц, и какого-то результата мы пока не видим, даже промежуточного. Мы пока не получили ответ на свой запрос депутатский, чтобы нам представили информацию о ходе расследования по убийству Абиева Инала, хотя сроки уже прошли. В принципе, все присутствующие согласились с тем, что наше решение, которое мы приняли тогда на сессии по поводу увольнения генерального прокурора, оно остается в силе.
Еще одна история про системный кризис. 53-летнюю жительницу Лениногорского района Нелли Кисееву, страдающую тяжелой формой болезни Паркинсона, не выпускают на лечение в Тбилиси. Женщина угасает на глазах. Она нуждается в срочной госпитализации, но для получения разрешения на выезд из республики от нее требуют пройти длительные бюрократические согласования, которые ей не выдержать. Родные Кисиева и лечащие врачи опасаются, что она может и не дожить до выдачи разрешения, говорит гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили.
У нее тяжелая форма Паркинсона, самостоятельно долго дышит, не говорит, реакции у нее нет, давно уже не ходит. Вот уже несколько дней семья пытается, не только семья, районное начальство, ее лечащий врач пытается отправить в Тбилиси. Но Минздрав пока не разрешает. Говорят, что какие-то документы надо приготовить, больного надо в Хинвал привезти, там посмотреть. Насколько я знаю, она дорогу не перенесет. Эти серпанты, вот эту высоту в горах, дорогу не перенесет. Это оценка врачей, а не мое предположение.
В отношении жителей района действуют бесчеловечные правила, введенные президентом Бибиловым. Любой умирающий должен доказать, что он нуждается в экстренной помощи. Для этого мало заключения лечащего врача, мало даже решения консилиума врачей районной больницы. Умирающий должен добраться в Цхинвал через горные перевалы по серпантинам и пройти обследование в республиканской больнице. Там должны признать, что ему нужна помощь, которую они не могут оказать. И только после этого у больного появляется шанс на выживание. Дело доходит до абсурда, когда разбитого инсультом больного, для которого дорога каждая минута, удерживают по нескольку дней на этих согласованиях и, по сути, убивают. Два десятка стариков не выдержали этой беспощадной процедуры и погибли. Это правило действует с 5 сентября прошлого года, с тех пор, как президент закрыл для местных жителей границу с Грузией и, по сути, превратил восточную часть района в гетто. Большая часть активного населения уехала в Грузию. Там учеба, работа, культурная жизнь и медицинское обслуживание. В районе в основном остались старики. Они жили за счет того, что к ним приезжали родные. За ними ухаживали. В случае необходимости их вывозили на лечение. Или чтобы пересидеть зиму в тепле. Когда президент Бибилов закрыл им границу, они оказались в смертельной ловушке. Моя коллега Зарина Санакоева спросила стариков, как им живется в районе.
Когда вы последний раз были в Грузии? Кто у вас там из родственников?
Ну вот что мне делать? Моя дочка там, там она живет. Я здесь одна. Мне очень тяжело. Сделайте все возможное, чтобы открыли дорогу. Это я говорю от имени не только грузинов, я говорю от имени осетинов. Они тоже все желают. Вот здешние.
Итальянцы, да. Очень плохо. Дети, внуки, правнуки у меня там. Я здесь одна, и мне очень тяжело. Уже год не была там. Пенсию на той стороне получала. Нет ни пенсии, ничего. Очень тяжело.
Все. Метыш Харапха.
На цены посмотрите, на цены, потом там тоже покажите, какие цены здесь мы, как живем.
Я не знаю, как это можно. Мы же люди, не скоты, да? Мы люди, у нас сердце, у всех сердце. Не только у грузин там, свои там, у осетин тоже.
По словам юго-осетинской журналистки Анны Чочевой, у нее складывается впечатление, что власти совсем не заботят о репутации республики. Потому как нет и не может быть никаких объяснений, чтобы оправдать эту бесчеловечную историю в глазах своих соотечественников или мирового сообщества. Увы, говорит Анна Чочеева, в последнее время таких примеров бессмысленной жестокости становится все больше. Они уже формируют внутреннюю повестку дня.
Сама ситуация, которая сложилась у нас внутри страны, она настолько сейчас тоже неприглядна. Настолько вопиющие вещи происходят. Ну, вообще, честно говоря, вот я читаю, когда историков, многие из них указывали на то, что перед какими-то революциями и так далее власть начинала делать какие-то совершенно абсурдные вещи, которые вообще никакой логике не поддаются. И, возможно, это уже вот этот период, когда все принимаемые меры уже прямо как по накатанной, как по инерции уже выглядят абсурдными, алогичными, непродуманными и так далее. Это и есть системный кризис, когда просто по всем направлениям мы видим серьезные проблемы. Там и определенные, конечно, управленческие коллапсы и все такое. Мы можем быть недовольны там нашим руководством, но в принципе мы ожидаем от них, что они имеют представление о том, как выглядит цивилизованное государство, как оно должно себя вести, где начинается грань недопустимого, ну хотя бы должны быть ориентированы, как это выглядит в глазах всего мира. Да? Мы рассчитываем на то, что они имеют представление, как это выглядит в глазах всего мира. Но то, что происходит сейчас, ни в какие ожидания это не укладывается, наши представления.
Это была юго-осетинская журналистка Анна Чочева. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Ирина Келексаева следит за одним из главных сюжетов, которым посвятил свои итоги Мурат Гукимухов.
Вдова Инала Джабиева накануне получила ответ от Генеральной прокуратуры на 2 из 3 своих заявлений. Оксана Джабиева надеялась узнать, почему среди задержанных, которые могли быть причастными к смерти ее мужа, нет начальника криминальной милиции Джемала Бибилова, который, по ее сведениям, в день смерти Джабиева пытался делать ему искусственное дыхание. Следователь Алан Бестаев письменно объяснил, что в отношении Бибилова проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства совершенного им деяния и приняты предусмотренные законом меры в его отношении. По поводу просьбы отвода российского судмедэксперта Сергея Груздева прокуратуры тоже есть ответ. Он всего лишь оказывает помощь. Решение о проведении экспертизы на территории России принято главным судмедэкспертом Южной Осетии Зариной Загоевой. Цитата. 10 сентября 2020 года от судебно-медицинского эксперта Загоева ССС поступило ходатайство, в котором она просит провести гистологическую экспертизу и химико-токсикологический анализ внутренних органов для объективной оценки имеющихся данных и установления непосредственной причины смерти гражданина Джабиева ИС. Конец цитаты. 10 сентября на странице оппозиционной партии НХАС было опубликовано обращение той же Зарины Загоевой, которая утверждала, что обладает необходимой квалификацией и оборудованием для проведения экспертизы в республике и не видит необходимости отправки материала в Российскую Федерацию. Вдова погибшего в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что доверяет местному эксперту. Ответа на 3-е заявление по поводу оценки действий главы Цхинвальского ГУВД, который, по сведениям вдовы Джабиева, незаконно удерживал ее мужа в течение нескольких дней, она пока не получила, продолжает Оксана Джабиева.
Ну, я начну с того, что я в прокуратуру всегда эту через не могу, потому что от них всегда приходится выслушивать не самые приятные вещи, то есть оправдания всех причастных, ну, в смерти Инала. Ну, по крайней мере, на свободе еще остается еще много фигурантов данного дела, которых, как мне кажется, прикрывают. На мои вопросы, касающиеся Инала, ответы получаю очень мало, и то не всегда. Их ответ каждый раз проверим, узнаем, уточним, установим. Месяц прошел, это очень большой срок, чтобы раскрыть преступление, как они говорят, по горячим следам. У них уйма времени было, чтобы это уже сделать.
По словам Оксаны Джабиевой, ей сообщили о проведении еще одной экспертизы в Ивановской области.
Там эта экспертиза, вот следы на теле, обнаруженные по фотографиям, они определяют давность побоев. Допустим, вот передние, задние, вот все эти побои, которые уже стали фиолетовыми, определяют вот по фотографиям давность этих побоев. Там 5-6 дней, сколько вот.
Сегодня прошел ровно год со дня другого резонансного происшествия в Цхинвальской тюрьме. 2 октября 2019 года, по данным местных парламентариев, произошло массовое избиение заключенных после объявленной ими голодовки. Только спустя неделю министр юстиции Залина Лалева заявила журналистам: «Мы были вынуждены покормить заключенных. Подследственные в СИЗО сделали это добровольно. При этом говорить об избиении, как пишут в СМИ, не приходится. Была применена физическая сила по причине того, что заключенные нарушали правила внутреннего распорядка». Министр МВД Игорь Нанев добавил, что они спасли от голодной смерти 56 человек. И цитата: «Пока я ношу погоны, черной воровской масти не будет». Конец цитаты. Инцидент вылился в инициирование в парламенте вотума недоверия 2 министрам. Однако при голосовании партия власти спасла их от отставки с небольшим перевесом. Смерть Инала Джабиева сегодня многие связывают с прошлым попустительством правового беспредела руководством силовых структур, говорит депутат парламента Давид Санакоев.
Прошло уже больше месяца со дня убийства Инала Джабиева.
и мы до сих пор не видим какого-то просветления в расследовании. Мы не видим открытого расследования, мы не видим объективного расследования. Президент всеми силами пытается удержаться за генерального прокурора.
Параллели с происшествием годовой давности можно проводить и дальше, продолжил политик, кроме одной. Сейчас речь идет о гибели человека, и вывод напрашивается один. Если нам не удастся положить конец беззаконию в правоохранительной системе, подобные инциденты будут повторяться с куда большей частотой. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слышите ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми, Цхинвале, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочуришвили.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия выступил с заявлением в связи с эскалацией напряженности в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Депутаты выразили крайнюю обеспокоенность резким обострением конфликта и предложили провести в Сухуми мирные переговоры с участием парламентариев всех заинтересованных сторон. Абхазский парламент призывает стороны к немедленному прекращению огня и началу цивилизованного переговорного процесса. Депутаты обратились ко всему мировому сообществу, к лидерам государств и международным организациям с просьбой содействовать урегулированию нарастающего конфликта и не допустить неоправданных жертв с обеих сторон. Грузинские спасатели обнаружили тела двух человек в зоне схода оползня у села Земо-Джочо Хелвачаурского района в регионе Аджария. Об этом сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Из-за ливневых дождей вечером 1 октября в Хелвачауре вышли из берегов небольшие реки, активизировались селевые процессы. Оползень массой около 40 тысяч тонн унес дом и два автомобиля. Одну легковую машину спасатели достали из реки Сатехия поздно ночью, однако людей в ней не оказалось. Теперь из-под завалов достали машину, в которой находились двое погибших мужчин, пишет «Новости Грузия». Пропавшими числятся еще как минимум трое человек. Среди них один подросток и его родители, жильцы разрушенного дома. На месте продолжается поисковая операция. Александр Анклав обратился к жителям самопровозглашенной Республики Абхазия. Глава правительства, председатель координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции заявил, что переломить ситуацию лишь ограничительными мерами невозможно. При этом ограничения, которые вводятся в Абхазии с 5 октября, он назвал незначительными. «Мы вынуждены вновь вернуться к ним, исходя из складывающейся в стране эпидемиологической обстановки. Ежесуточно от 30 до 70 человек заболевших. При этом курортная сфера продолжает работать. Страну посещают отдыхающие. Эта тенденция, возможно, сохранится в октябре. По статистике, в Абхазии на 10 тысяч человек приходится 62 заболевших, на 15 обследованных – один заболевший, а смертность – 0,8% от 1590 выявленных инфицированных. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 43. Данные обновлены на правительственном портале StopCovG. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались два пациента, проходившие лечение в Кутаисской клинике. За последние сутки в Грузии зафиксировано 453 новых случая инфицирования коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочуришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Комитет министров Совета Европы жестко раскритиковал Россию за неисполнение обязательств, определенных Европейским судом по правам человека по так называемому делу о депортированных, и дал последний срок для определения формы выплаты компенсации. С таким заявлением выступило сегодня Министерство юстиции Грузии. Насколько отповедь главного органа Совета Европы может повлиять на Москву? Владимир Унанянц попросил прокомментировать ситуацию юриста, занимающегося этой тематикой, члена международной правозащитной группы «Агора» Кирилла Каратеева.
Кирилл, сегодня Минюст Грузии распространил информацию о жесткой реакции Комитета министров Совета Европы на неисполнение России вердикта ЕСПЧ в отношении выплат компенсаций гражданам Грузии, пострадавшим в результате массовых депортаций 2006 года. Москве дан срок до 12 ноября. Если она не выполнит требования, то в декабре будет принята некая промежуточная резолюция. Первый шаг для начала процедуры о несоблюдении обязательств. Можете объяснить, что это означает?
На самом деле, мне кажется, что Минюст Грузии немножко выдает желаемое за действительное, потому что, к сожалению, решение Комитета министров не такое твердое и бескомпромиссное, как хотелось бы. Так сказать, дедлайн для выплат прошел уже давно, и Комитет министров установил просто еще один новый дедлайн. И, главная угроза, они примут промежуточную резолюцию. Это даже не процесс по неисполнению по статье 46 конвенции, поэтому, к сожалению, это очень такая пустая угроза от Комитета министров.
Срок выплаты компенсации общим объемом в 10 миллионов евро, как вы уже сказали, истек еще 30 апреля 2019 года, и Комитет министров Совета Европы указывает, что России придется платить неустойку за каждый просроченный день. Насколько в действительности решение Комитета министров Совета Европы может заставить Москву выполнить это условие и заплатить помимо компенсации еще и неустойку?
Комитет министров сам выбирает быть беззубым в данном случае. После очередного неисполнения решения устанавливать дедлайн для того, чтобы оно было исполнено, хотя комитет знает, что оно исполнено не будет.
А какой реальный рычаг давления мог использовать Комитет министров?
Комитет министров может поставить перед Большой палатой суда вопрос о том, было ли исполнено решение суда и какие меры необходимы для исполнения.
То есть заявление грузинского Минюста о жесткой реакции Комитета министров, которая может привести к неприятностям для Москвы, преувеличено?
Это мне заявили. Это мы еще нигде не там. Они не заявили, что они начинают эту процедуру. В том-то и дело. Посмотрите текст. Мне кажется, что Минюст Грузии выдает желаемое за действительное.
Что же все-таки будет, если Москва откажется исполнять решение ЕСПЧ? В новой версии Российской Конституции весьма расплывчато указан приоритет решений местных судов над решениями международных инстанций. По мнению некоторых юристов, при желании Москва может задействовать этот механизм и отказаться выплачивать компенсацию. Но для этого необходимо запустить процедуру обжалования решения ЕСПЧ в российской инстанции, как нарушающая Конституцию России. Еще один способ – президентом Российской Федерации 15 декабря 2015 года был подписан закон, по которому Конституционный суд Российской Федерации получает полномочия принимать решения о возможности или невозможности исполнения решений межгосударственных судебных органов. То есть, если Конституционный суд России посчитает, что ЕСПЧ принял неправомерное решение, то исполнение такого решения будет необязательным. Но Москва до сих пор не прибегала к таким мерам. Россия попросту затягивает исполнение решений ЕСПЧ под различными предлогами. В частности, российская сторона указывала на непредоставление грузинской стороной необходимой документации, подтверждающей, что деньги дойдут до конкретных адресатов. В Тбилиси в ответ уверяют, что все документы были предоставлены больше года назад, и Москва попросту не хочет исполнять вердикт Страсбургского суда. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
В абхазских СМИ обсуждают будущие женевские дискуссии в связи с эскалацией армяно-азербайджанского противостояния, задаются вопросом, что будет, если через некоторое время Россия и Грузия снова станут братскими странами, и сетуют на вездесущий мусор. Газеты читала Анаит Гагарян.
Общественный деятель Лейла Таня на своей странице в Facebook написала мнение о проблеме безопасности республики. В спорах об амнистии и ковиде мы вообще забыли о фундаментальной проблеме безопасности и суверенитета Республики Абхазия. Эскалация армяно-азербайджанского конфликта свидетельствует о серьезных вызовах региональной безопасности и требует переосмысления той стратегии, которую осуществляла Абхазия в последние годы в этой сфере на фоне милитаризации Грузии Грузии ее закона об оккупированных территориях. Она считает, что давно пора начать серьезный разбор полетов с участием экспертов, политиков, МИДа, парламента, Совета Безопасности, администрации президента, тем более, что скоро состоится очередной раунд женевских консультаций. С чем мы выходим на эту площадку сегодня? С какими новыми предложениями? Чтобы не получилось очередного скандала, как с нынешней амнистией и рядом других прецедентов, необходимо обсудить все имеющиеся на сегодня предложения и определиться с оптимальным вариантом реагирования на новые внешние и внутренние вызовы, заключила Лейла Таня. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью бывшего министра иностранных дел страны Максима Гвинджи. Он заявил, что женевские переговоры – это важный механизм для внешней политики Абхазии. Это единственная международная площадка, на которой мы официально заявлены. Несмотря на отсутствие ощутимых результатов этих переговоров, которые ведутся с 1994 года, уверен, что женевские дискуссии важны. На этих дискуссиях иногда решаются насущные проблемы ежедневного взаимного сосуществования Абхазии и Грузии, пограничного вопроса. Просто не надо придавать слишком большое значение этой площадке. Не нужно тратить все время на переговоры с врагом. Надо также искать друзей, заявил Гвинджия. Он заметил, что исторические процессы цикличны. Например, через некоторое время Россия и Грузия снова станут братскими странами, как и были всегда. Мы должны делать свою домашнюю работу и готовиться к будущим вызовам. Уже сегодня, без воли и решения правительства, наши граждане развивают свою народную дипломатию с Грузией, получают грузинские паспорта, лечение, беспроцентные кредиты в банках Грузии. А вдруг настанет время, когда к президенту придут люди и скажут: «Давайте дружить с грузинами», а наше правительство просто опоздает с принятием решений. Говорят, что люди, которые приезжают на лечение в Грузию, принимают ее гражданство. Таких людей винить нельзя, так как эти операции дорогостоящие, и людям приходится, конечно, подписывать любые бумаги, сказал Максим Гвинджия. Абснепресс публикует статью директора пансионата «Сосновая роща» Людмилы Лолуа, которая посвящена проблеме мусора в стране. Она отмечает, что в последнее время многие отдыхающие стали обращать внимание на неухоженные улицы, строительный мусор, вывалены на обочины дорог. Даже в социальных сетях об этом пишут, называя нас лентяями и бездельниками, вызывают уныние у гостей Абхазии и дома-призраки, стоящие без окон и дверей, хотя война уже давно закончилась. Критику мы принимаем, но если проблему с полуразрушенными домами решить довольно сложно, то уж навести порядок на улицах и дорогах совсем не так сложно. Никаких особых физических и финансовых средств не нужно, было бы желание. Вижу в этом недоработку глав администрации сел, поселков, городов, ведь они могут привлечь волонтеров, обратиться к своим жителям с просьбой, а то и требованием, привести в порядок улицу, прилегающую к дому, покрасить забор, хотя бы подмести вокруг, написала Людмила Лоло. По ее словам, нужно вовремя убирать и не сорить. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Продолжаем подводить итоги недели. Сначала печальное. Грузинский Минздрав перебрасывает силы из Тбилиси в Батуми, самую горячую точку на карте грузинского коронавируса. На этой неделе в Аджаре направили медиков из первой университетской клиники. Количество новых случаев инфицирования тем временем продолжает расти. Сегодня был зафиксирован очередной антирекорд. Итоги в сюжете Анастасии Славинской.
После летней передышки коронавирус начал наступление с новой силой. За 1 сентябрь в Грузии было зафиксировано 4705 случаев. Это больше половины от общего количества заболевших в стране людей за всю пандемию. 3 сентября счетчик показал 28. С того дня практически ежедневно число новых случаев увеличивалось и на этой неделе преодолело барьер в 4 сотни. За последние сутки выявили 453 новых случая. К сожалению, за последние 24 часа у нас 5 летальных случаев. 2 в Батуми, 3 в Кутаиси. Один из них гражданин Грузии, который был доставлен с оккупированной территории, в частности, из Очамчира. Заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Всего за последнюю неделю в Грузии скончались 19 человек с COVID-19. Большинство из них лечились в клиниках Батуми и Кутаиси. Именно в Аджаре у Минздрав начал перебрасывать силы из столицы. Туда на этой неделе были направлены группы специалистов от первой университетской клиники, чуть ранее и из инфекционной больницы Тбилиси, говорит заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. На этом этапе главный вызов в Аджарии – это ведение критических пациентов и стандартизация. То, что делается в Тбилиси, должно делаться и в Кутаиси, и в Батуми, и в других городах. У нас должен быть единый стандартный подход, одинаковый уровень качества для получения хороших клинических исходов. Заявила Габуня. В Национальном центре по контролю заболеваниями тем временем меняют подход к вопросу мониторинга контактов инфицированных. Как заявил глава центра Амиран Камкрелидзе, теперь все, кто общались с заболевшими, должны незамедлительно уходить в изоляцию. Те, у кого есть такая возможность, могут самоизолироваться. А у кого ее нет, будут направлены в карантинные зоны.
Люди, которые были в близком контакте с инфицированными, как можно скорее должны быть изолированы, без проведения каких-либо исследований. Я подчеркиваю, все контакты подлежат скорейшей изоляции. Тестирование контактов на второй-третий день особых результатов не дает, потому что результат может быть отрицательным в начале, а на третий, четвертый, пятый день вирус проявится. В карантине или в самоизоляции эти люди должны провести 14 дней. Соответствующий протокол будет разработан сегодня. Большинство новых случаев – это пациенты с симптомами и именно лица, контактировавшие с инфицированными.
Сказал Камкрелидзе. Кроме того, в Центре по контролю заболеваниями обдумывают возможность внесения изменений в перечень групп, подлежащих обязательному тестированию. К слову, средний показатель тестирований в день в этом месяце, по словам Камкрелидзе, составил 9208 ПЦР-тестов и около 1600 быстрых тестов в день.
На этом этапе тестируем целую, очень уважаемую нами когорту полицейских, и тут у нас практически нулевой показатель выявления инфицированных. Возможно, мы на некоторое время приостановим их тестирование и заменим их группой более высокого риска. Также у нас не было практически ни одного случая среди водителей общественного транспорта, и это мы тоже обдумываем.
Сказал Камкрелидзе. Общее количество выявленных случаев коронавируса в Грузии с февраля – 7093. За это время скончались 46 человек, а выздоровели 3714. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Санитарно-эпидемиологическая служба самопровозглашенной Республики Абхазия не справляется с необходимым ПЦР-тестированием, так как число заболевших быстро растет. Правительство выделило средства для расширения возможностей лаборатории. Наш гость недели, главный санитарный врач Людмила Скорик, в интервью Елены Заводской рассказала о том, как работает лаборатория, каковы перспективы ее расширения.
Людмила Гильбертовна, правительство Абхазии обещало расширить возможности лаборатории, осуществляющей ПЦР-диагностику. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас этот вопрос?
Сейчас в стадии организации. Пока что только выделены финансирование. Министерством финансов Республики Абхазии согласовываются вопросы с поставщиками Российской Федерации. Вы понимаете, что такое оборудование специфическое в Республике Абхазии не найти. Естественно, обсуждаются вопросы, договора заключаются для поставки этого оборудования в Республику Абхазии. После того, как все эти будут договора заключены, будет финансирование оплачено. Все это делается для того, чтобы сделать вторую линию ПЦР-диагностики, чтобы они работали параллельно, чтобы не один сотрудник занимался сложными исследованиями, которые включают там 3-4 этапа этого РНК, выделения вируса SARS-CoV, а параллельно работало уже 2 сотрудника. Это позволит увеличить объем исследований. То есть сейчас мы делаем до 200 исследований в день, а будем делать, естественно, больше на порядок. Но все это будет, естественно, еще зависеть от тех тест-систем, которые должны будут точно так же поступать периодически в Республику Абхазия, и для них должно быть, естественно, опять изыскано финансирование, потому что здесь все должно быть параллельно. Параллельно объем исследований, если мы увеличиваем, естественно, должны быть увеличены расходные материалы. Самый дорогостоящий, конечно, это тест-системы на коронавирусную инфекцию.
Достаточно ли у лаборатории санитарно-эпидемиологической службы тест-систем? Хватает ли их для работы в создавшихся условиях?
того количества, которое покупались Республикой Абхазия, например, в мае, июне, июле, уже недостаточно. Нам по расчетам нужно будет уже, наверное, 15 тысяч тест-систем для исследований в месяц, потому что заболеваемость в Республике Абхазия растет.
Сегодня сколько должны ждать результат, сдавшие на ПЦР?
Я так не могу вам сказать. Дело в том, что забор биоматериала происходит в лечебной сети. Лечебная сеть сейчас имеет соответствующую маркировку. Есть срочные исследования, которые идут в постановку сразу на следующий день, а есть те, которые, например, уже прошли лечение, идут на выздоровление. Да, таким людям приходится ждать долгий период, потому что заболеваемость растет, срочных исследований становится все больше и больше. Есть люди, от этого исследования зависит их жизнь. Будут они госпитализированы в Гутаутский госпиталь или не будут. Будет им оказана именно специфическая помощь в стационаре или не будет. Очень много у нас пациентов, которые поступают в другие лечебные заведения, не Гудаутский госпиталь, да, но с похожей симптоматикой. И вот для того, чтобы врачи, не боясь, оказывали медицинскую помощь по другим нозологиям, им в срочном варианте нужен данный момент исследования. Таких пациентов, конечно, довольно-таки много.
Скажите, а тем, у кого нет срочности, какой предел ожидания?
Я не могу вам этого сказать. Почему? Потому что все зависит от того, как загружена лаборатория.
Вы говорили как-то, что у вас до 800 накопилось проб, которые вы не успеваете обработать. Что-нибудь изменилось в этой статистике?
Вы же видите, каждый день мы уже обрабатываем не 140 проб, как мы ранее выдавали, а 250. Конечно, какое-то количество мы успеваем обработать в течение 2-3 дней, но, увы, некоторые пробы успевают у нас откладываться в дальний ящик.
За счет какого ресурса вам удалось вот почти на 100 проб увеличить пропускаемость?
Мы уже более-менее нашли кадры, составили план, график. Плюс нам, конечно, большую работу оказывает Ставропольский противочумный институт своими специалистами. У них и производительность, и мощность, и объем немножко больше, чем у нас.
Скажите, а в данный момент они у нас в Абхазии?
Конечно, да. Каждые 15 дней заезжает новая группа в количестве 2 человек из Ставропольского противочумного института и 1 сотрудника из Роспотребнадзора Краснодарского края.
А можно конкретизировать, какую помощь они оказывают? В чем она заключается?
Это помощь в обучении на рабочих местах наших специалистов и практическая помощь в ПЦР-диагностике.
То есть они работают вместе с вашими лаборантами?
Конечно. Сначала заходят на исследование они берут как бы самый больший объем исследований, а потом уже на их место, после того, как они основной объем выполнили, заходят уже мои сотрудники и продолжают. Там очень сложная система исследования, понимаете, там несколько этапов. На самые сложные заходят они, у них просто скорость обработки этих проб намного выше, чем у наших специалистов. Наши делают это, например, за 3 часа, а специалисты из Ставрополя, им хватает 1:30, 1:40. Поэтому объем проб увеличился.
Я часто читаю о том, что ПЦР-тест дает очень большое число ложноположительных, ложноотрицательных результатов. Вы что-то можете сказать по этому поводу?
Я могу сказать, что ПЦР-диагностика – это 100% результат на данный период времени, потому что других нету. Все зависит от тех тест-систем, которыми работают специалисты по ПЦР-диагностике. Есть тест-системы, которые дают сомнительный, скажем так, результат или требуют перестановки, то есть дополнительного вторичного исследования. Но мы такими тест-системами работаем очень редко. Мы работали ими в самом начале, когда начиналось все эти исследования.
В Республику Абхазия завозятся сертифицированные тест-системы, к которым относится Амплисенс. Они дают очень мало погрешностей, очень мало перестановок. И только после получения четкого результата, только тогда мы пациенту выдаем результат.
У вас есть понимание, какая-то своя оценка, какое время понадобится для того, чтобы лаборатория в расширенном составе уже могла работать и производить ПЦР-диагностику?
Я не могу вам на это ответить. Почему? Потому что мы находимся в Республике Абхазия. Оборудование, которое нам требуется, нам придется покупать в России. Если там будет его достаточно для того, чтобы мы купили его в свободном доступе, это будет дней 10. Если это оборудование там точно так же сейчас востребовано, как и у нас, нас поставят на заказ и так далее, нам придется, как всегда, обращаться к Российской Федерации.
Это была Людмила Скорик, с ней беседовала Елена Заводская. Пандемия, праздник и сожженный флаг. Итоги недели с Изидой Чаня.
День Победы и Независимости, который отмечали в Абхазии на этой неделе, был омрачен распространяющейся пандемией. По предложению депутатов парламента был отменен парад на площади Победы, праздничный салют и другие уже традиционные для этого торжества мероприятия. Хотя ограничения на проведение массовых мероприятий вступят в силу только с 5 октября. Власти ограничились возложением цветов к мемориалу погибшим в Сухуми и памятнику первому президенту Владиславу Арцинпову Шера. В честь Дня Победы прошла молодежная акция «Тропой героев». Более 100 молодых людей прошли пешком от Сухума до государственной границы с Грузией по реке Ингур, где 30 сентября 1993 года завершилась Отечественная война народа Абхазии. Более чем скромное празднование Дня Победы оппоненты действующей власти объяснили вовсе не мерами против коронавируса, а тем, что многим чиновникам, попавшим в руководство Абхазии в нынешнем году, не хочется лишний раз вспоминать, что они уклонились от священного долга родину защищать. В этих упреках есть логика. Коронавирус, к примеру, не нарушил планов Госкомспорта по проведению скачек на Бзыбском ипподроме 4 октября. В таких условиях почему не предположить, что главнокомандующему, президенту, который путается в своих показаниях о месте и цели своего нахождения в период войны 1992-93 годов, не хотелось лишний раз отдавать честь ветеранам и инвалидам войны. Между тем, в честь праздника Победы президент наградил именным оружием депутатов парламента, принимавших участие в военных действиях. Из скудного сообщения пресс-службы трудно понять, какое количество именного оружия выдано депутатам и кому конкретно. Это была бы интересная информация к размышлению. А вот инвалиды войны, ожидавшие, что хотя бы ко Дню Победы государство выплатит им пенсию, которую они не получают уже 3 месяца, не были удостоены внимания. Между тем, сенсацией этого праздничного дня стала отнюдь не отмена парада, а поджог флага Абхазии гражданином Грузии, проживающим в Галском районе республики. Инцидент произошел в городе Гал во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Поджигатель задержан. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества и надругательства над государственной символикой Республики Абхазия. Задержанный гражданин Грузии сообщил, что таким образом он выразил свой протест против того, что в Абхазии отмечают День Победы. Во время обследования домовладения задержанного сотрудниками милиции обнаружена изъята ручная осколочная граната, пригодная для производства взрыва, говорится в сообщении МВД Абхазии. Сразу после задержания СГБ Грузии выступила с заявлением, в котором потребовала безоговорочного освобождения задержанного, что прозвучало как ультиматум. Заявление, прямо скажем, вызвало совсем не мирную реакцию в абхазском обществе, а лишь усилило антигрузинские настроения и вернула общественность к полемике о статусе граждан Грузии, проживающих в Абхазии. Пользователи социальных сетей пишут, что они выполняют роль пятой колонны, являются проводниками политики Грузии в Абхазии, и это серьезный вызов для национальной безопасности страны. Если кто-то думает, что присутствие российских военных в Абхазии гарантирует невозобновление войны с Грузией, тот глубоко заблуждается. Военные России находятся в Армении. Тем не менее, вы видите, какие события развернулись в этом регионе, пишет пользователь ФБ. Боевые действия между Азербайджаном и Нагорным Карабахом вызвали бурную реакцию не только потому, что в Абхазии проживает многочисленная армянская диаспора. Большинство общественных организаций, сделавших свои заявления, протесты против войны, отмечают право народа на самоопределение и осуждают агрессию со стороны Азербайджана. Ветераны войны АРУА призывают руководство действовать в соответствии с договорами и соглашениями, подписанными между Республикой Арцах и Республикой Абхазия, и начать сбор средств для оказания помощи народу Арцаха. Кандидат в президенты на президентских выборах 2020 года Атгур Арцынба, поздравляя жителей Абхазии с Днем Победы, выразил солидарность с народом Нагорного Карабаха и надежду на прекращение боевых действий. Что касается пандемии, то к концу недели ситуация выглядела следующим образом. В Гудаутском ковид-госпитале на стационарном лечении находится более сотни больных. До 60 человек увеличилась и численность больных, состояние которых оценивается как тяжелое и средней тяжести. Зафиксировано 12 летальных случаев от COVID-19. Правительство Абхазии на этой неделе отменило ранее принятое решение об объявлении 3 октября рабочим днем и снова сделало его выходным. Выяснилось, что эти метания Кабмина связаны с намерением провести дезинфекцию в целях предотвращения распространения коронавируса на территории Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.